Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Рождества Богородицы в Подмоклове и Михаила Архангела в Пущине, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей седмицы. Вот у нас очень знаменательная неделя наступает. Мы 9 июня прощаемся с праздником Пасхи. И это прощание церковь выделила в особый праздник. Праздник этот называется «Отдание праздника». Вот праздник ожидания праздника, об этом еще Фазилий Скандер писал. А вот праздник отдания праздника существует, мне кажется, только в церкви. Вот хотелось бы особенно поговорить о смысле, что же это за праздник отдания праздника.
Для верующего сознания какие-то значимые моменты, они переживаются. Ну, знаете, как вот некое такое вот пища, которая нравится, ее хочется долго жевать. Не случайно ведь на самом деле вот эти пищевые аналогии, они есть в Евангелии многогранно. То есть это то, что мы держим в себе, то, что мы, чему мы радуемся, то, что мы не хотим отпускать. И вот эти вот попранства, которые у разных праздников бывают на разные периоды, это особая тема. Всегда эти попраздства заканчиваются вот именно праздником отдания. То есть человек расстается, он пережил это все, но вот он говорит последнее «прощай». А празднику не расставаясь в своем на самом деле сердце. Сам обычай идет еще с Ветхого Завета. Действительно, в Ветхом Завете были определен изначально восьмидневный период, то есть это как бы неделя и следующий день за ним, когда как бы вот именно недели как некой полнотой заканчивается переживание какого-то определенного события. И изначально все, многие, по крайней мере, христианские праздники имели этот восьмидневный период, при котором праздновали не один день.
Но Пасха у нас празднуется 40 дней, насколько я понимаю, потому что 40 дней апостолом являлся Спаситель после своего воскресения.
Совершенно верно, да. 40 дней – это вообще все, что касается разных периодов, это всегда, помимо чисто календарного момента, имеет еще и некие смысловые моменты, потому что числа 7, как седмица, число 40 или 7, это особые как бы периоды, свидетельствующие о некой полноте. Так вот, то, что Господь 40 дней со своими учениками общался, являлся к ним телесным образом, а потом после 40-го дня их оставил, но не покинул, и пообещал, что он будет с ними до конца времени. До конца времен, об этом мы еще поговорим сегодня. Так вот, праздник отдания – это еще одно переживание Пасхи.
Мне кажется, тут очень важно напомнить нашим радиослушателям, кто-то, может быть, и не знает даже, что это возможность еще раз пережить то, что мы переживали в пасхальную ночь, но некоторые, скажем, не могли по разным обстоятельствам жизненным пойти в храм в пасхальную ночь на богослужение. Кто-то болел, кто-то был в отъезде, кто-то еще по каким-то причинам не мог. И здесь есть возможность просто в обычный день прийти в храм и в полной мере прочувствовать все, что мы чувствовали в пасхальную ночь, со всей вот этой просто фонтанирующей радостью, с этими возгласами «Христос воскресе», все это с колокольным трезвоном. То есть это последний шанс испытать эту радость в такой концентрации.
А это отражается в том числе и на богослужении. Я даже знаю, что в некоторых храмах вообще просто повторяется полностью пасхальное богослужение. Хотя в других храмах есть разный уровень, так скажем, наполненности этими особенными моментами пасхального богослужения. Это, конечно, стихиры Пасхи, это, конечно, начало с Трисвешником «Да воскреснет Бог», это бесконечные возгласы «Христос воскресе», «Воистину воскресе» и многое и многое другое. В некоторых храмах в этот день совершается крестный ход, как он был в пасхальную неделю. Особым образом колокола звонят. Тем не менее, существует традиция в этот день уже не использовать красное облачение, а облачаться в белые священнические одежды. Хотя, на самом деле, для нашей исторической осведомленности хотел бы сообщить о том, что до революции цвет пасхального богослужения был белым, а стал он несколько позже таковым. Впрочем, нам всегда вспоминаются слова из стихир «Пасха красная», и поэтому эта замена одного на другим вполне оправдана.
И яйца красные.
И яйца красные. И вообще все, что красное для русского сознания, созвучно красивому, прекрасному. И так оно и есть. Это самый прекрасный праздник.
Но вот все-таки отданий праздников в церковном календаре много. Отдание Пасхи, оно действительно отличается от всего остального, как, собственно, и сам праздник Пасхи. Праздников праздник и торжество торжеств, так и отдание его стоит совершенно особняком, мне кажется.
Да. Да. Ну, кстати, надо сказать, что если уж мы заговорили об этом периоде, саму Пасху вот празднуют целую неделю. Это же Светлая Седмица. Это особенный период. Заканчивается он антипасхой. То есть это как бы репетиция отдания, можно так сказать, да, это некий вот такой вот момент, когда завершается недельный период, но еще продолжается 40-дневный период. И вот в самом конце, перед Вознесением, что важно, перед Вознесением церковь расстается с этим важнейшим периодом в жизни, годовой жизни церкви. В этот день читается Евангелие, в котором Христос много говорит, это отрывок из Евангелия от Иоанна, о свете, о том, что Он свет, и то, что люди ослепли, и что им народ сей ослепил глаза свои, окаменел сердце свое, да не видит глазами, не разумеет сердцем, и обратятся, чтобы я исцелил их. И дальше он говорит, что я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме, и если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Вот вообще для Евангелия от Иоанна сам по себе образ света очень важен. Именно слова Христа о свете донес до нас особенный евангелист Иоанн. Мне еще кажется, что мы не до конца понимаем, как свет воспринимали люди того времени, в каком контексте это было сказано. Сейчас мы знаем, что свет может быть и холодным, он может быть рассеянным, он может быть не таким концентрированным, а тем не менее все-таки свет для людей христианской эпохи это нечто горячее, но, по крайней мере, теплое. Это не просто освещающее, но и согревающее. И вот мне кажется, что этой коннотации мы вот уже как-то не очень сильно ощущаем. На самом деле свет, он греет, он не просто открывает путь, он еще и согревает человека и окружающих.
Но мне кажется, здесь перекличка еще и с воскресным Евангелием о слепом. То есть да. это постоянная нота такая, что мы слепы, что мы да. во тьме, что мир во тьме, и что если мы вообще никак не просветимся уж Христовым светом, то тогда просто бесконечная тьма и при этой жизни, и при будущей. Вот согласен, меня да. просто в силу возраста как раз очень интересует при будущей. Как-то хочется подготовиться к восприятию света. А ведь если так задуматься, невозможно, но есть вот институты глазных болезней, где люди после операции лежат с повязками на глазах, и когда эти повязки снимают, их снимают в темной комнате при закрытых шторах, чтобы не повредить там нежные вот эти вот
рецепторы.
А здесь человек открывает глаза, и на него изливается вот все вообще, что ассоциируется со словом «свет», все сразу, потому что, ну как, Христос не может себя делить по частям. Он же не может себя презентовать в темной комнате. Уж если свет, так свет. Тут как-то компромиссов-то не предвидится.
Свет Христов, он деликатен, поэтому он не может ослепить, он не может оглушить. Тут ведь не случайно слова этого же, кстати, Евангелия, отрывка из евангельского, которую мы будем слышать в день отдания, что люди глаза свои окаменел сердце свое, народ, да не видит глазами и не уразумеют сердцем. На самом деле имеется в виду, что смотрим-то мы, или видим, или не видим, именно сердцем. То есть сердце не дает возможность нам по-настоящему не видеть, не слышать, не ощущать, потому что оно каменное. И вот где на самом деле подлинный источник наших бед, это такое вот каменное сердце, а святые отцы еще в одной молитве было так сказано: «Господи, дай мне плотяное сердце», то есть сердце, которое из плоти, которое живое, которое не камень в груди носим за пазухой, а именно что-то такое трепетное, и то, которое способно само по себе жить и оживотворять все.
Но, возвращаясь к последнему вот этому богослужению пасхального цикла, там есть еще такой один момент, когда плащаница, которую в пасхальную ночь унесли из храма в алтарь, положили на престоле. И вот в чем символика, что 40 дней плащаница, символизирующая усопшего Христа, находится на престоле, на котором совершается Евхаристия? То есть квинтэссенция живого Христа. И почему после этих 40 дней плащаница убирается в отдельную нишу или там в отдельное место, которое называется гробницей, где и сохраняется до следующего Великого Поста? Что вот это вот означает, все вот эти метаморфозы плащаницы?
Я точно не знаю. Я могу сейчас лишь только предположить. Но вообще-то по изначальному уставу плащаница действительно должна была быть убрана и не лежать на престоле. Но со временем просто... Ну, ведь их... Кто придумывает эти, так скажем, традиции, обряды? Да никто не придумывает, сам народ придумывает. Трудно расстаться с переживанием Страстной Седмицы, тем более, что для вдумчивого христианина, для духовенства воскресение Христово неотделимо от его смерти. Это такой радостно-печальный праздник. И вот это вот ощущение того, что Христос с нами и своей плащаницей, и своей смертью, и своим воскресением, я думаю, что здесь в какой-то степени тоже переживается таким вот образом, что мы не просто забыли, перечеркнули там все, было все тяжело и печально Великим Постом, Страстной Седмицей, а теперь давайте перезагрузка, живем по-другому. Для того, чтобы сохранить пасхальную радость, надо сохранить, в общем-то, и предпасхальную печаль. Для того, чтобы Пасха была по-настоящему ликующей, надо действительно умереть со Христом. Но одно другого не отменяет. Это должно быть все время быть каким-то синтезом, находиться в душе каждого из нас.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну и, конечно, завершение такого не завершение недели, но завершение вот как бы всего напряжения, что ли, церковной жизни следующей недели. Это великий донно-десятый праздник Вознесения Христова. И хотелось особенно на нем остановиться, потому что вот, вот этот переход от отдания Пасхи к Вознесению, собственно говоря, его и нет. Это как бы перетекание одного праздничного состояния в другое праздничное состояние и по смыслу, и по настрою.
Вообще, я как священник уже, который имею, как мне кажется, некий опыт, ну и, по крайней мере, служу не один десяток лет, я замечаю, что для многих верующих смысл Вознесения непрост. Не всем понятно, а что мы, собственно говоря, здесь празднуем. Ну, празднуем прощание. Христос со своими учениками 40 дней встречался, уже открыто проповедовал, уже с ними там делился какими-то вот тем, что они еще не до конца, может быть, поняли, вместе с ними пил, показывая о том, что он воскрес не просто как дух, но еще и как истинный человек, а как Бога-человек, который способен и есть, и пить. И вот он от них отходит. Собственно говоря, что это событие? Событие, возможно, какое-то расставание, там, какой-то печали или еще чего-то такого. Поэтому надо поставить правильные, мне кажется, векторы для того, чтобы понимать, а, собственно говоря, какое значение этот праздник имеет в системе вот нашего духовного воспитания, выраженного вот этим богослужебным кругом, в том числе пасхального круга.
Но тут еще возникает масса таких искусительных вопросов. Наш пытливый ум начинает нам подкидывать такие камешки под ноги. Да. А как это вот с точки зрения современного научного познания мира, что такое Вознесение, куда он там делся? Да. На седьмое небо, которого не существует? Да. Или как?
В космос,
да. Космос, куда его?
В какое-то пространство, или что, он развоплотился, или как это все? Это действительно очень такая непростая совсем тема, и я, в общем-то, даже не могу как-то определить это какими-то в тех категориях, в которые вопрошающие хотели бы от меня услышать. Мне кажется, что важно понять два момента этого праздника. Первое. Евангелие говорит о том, что Господь вознесся на небо и сел одесную Бога. То есть вознесся он именно как Бога-человек. То есть человеческая природа, которую он воспринял изначально, когда родился, эта природа была обожествлена и воспринята в самое, так, сердцевину божественной жизни. Сесть одесную Бога Отца, это именно в этом значении можно понимать. В этом смысле то, что Христос спас полностью человеческую природу, она в нем самом была исцелена, она стала иной, преображенной, спасенной, и теперь у каждого есть возможность быть приобщенной к этой божественной природе, богочеловеческой. Важно, что она не просто божественная, она богочеловеческая. То есть у всех у нас, людей, с нашими человеческими телами, есть возможность соединиться с человеческой, но и божественной природой Христа, которая дает возможность нам спасения полностью нас и как людей, и нашу бессмертную душу, которая будет жить вечно. Это один момент. А второй момент, он заключается в другом. Это расставание во времени и пространстве, который вот как бы здесь и сейчас. Но Христос говорит о том, что Он отходит для того, чтобы навсегда остаться с каждым из апостолов и с каждым из христиан. То есть это то, что человек будет уже иметь всегда, не будучи не зацикленным на какие-то вот чисто сиюминутные, вот здесь и сейчас, вещественные проявления присутствия Бога. Это та самая вода живая, которая течет из человека в жизнь вечную, потому что эта вода живая — это и есть именно Христос, который через дары Святого Духа будет присутствовать в каждом из христиан.
А вот если я не права, вы меня поправьте, но мне кажется, что тут очень важно, почему был период, когда Спаситель ходил по земле, когда он вокруг себя собирал и учеников, и толпы всевозможных людей, которые хотели исцелений, там, чудес, Бог знает чего еще. Вот был период, когда нужно было просто ходить за ним, ходить, слушать, спрашивать, пытаться усвоить ответы. Был период, когда он умер и воскрес, и являлся ученикам, чтобы они уверовали, чтобы укрепить их вот этот интуитивный, что ли, выбор, который они сделали, когда пошли за ним. А дальше, мне кажется, начинается просто жизнь, просто работа. Но вот каждый остается один на один. Истина ему открыта. Дальше нужно что-то делать самому. Нужно ее познавать, уже нету рядом учителя, уже никто не скажет притчу и не растолкует ее значение. Нужно дальше что-то делать самому, своим умом, своей душой, своим телом, что-то все время делать, чтобы к этой истине приближаться, поскольку нету рядом воплощенной истины.
Она есть. В том-то все дело, что она есть, но просто для нас привычно, что это был обязательно кто-то другой, чтобы он обязательно нам давал директивные какие-то формы нашего поведения, и чтобы мы имели какие-то гарантии и критерии, по которым, говоря современным языком, алгоритм, по которым нам надо действовать. Мы готовы к тому, чтобы у нас был родитель, за руку которого мы держимся. Но ведь на самом деле, если мы так вдумаемся, Христос ведь кто для нас? Он же ведь наш брат, потому что Он нас усыновил своему Небесному Отцу. Фактически Христос говорит о том, что Он хотел бы, чтобы мы, каждый из нас, стали как Он, в себе самом Его открыли, потому что Он Сын Божий, и мы должны стать сыновьями или дочерями Божьими. То есть расставание именно такое историческое на самом деле является, наоборот, встречей со Христом мистическим. Со Христом, который действительно всегда, везде, а самое главное, что в нас. Потому что не случайно, что отходя от своих учеников, Он говорит, что «Я отхожу, но пошлю вам другого утешителя, который будет всегда пребывать с вами. Его я от небесного своего Отца пошлю, чтобы он всегда пребывал с вами». И этот Дух Святой, о котором, в частности, и Деяния, читающиеся в день этого праздника, тоже говорит, этот Дух Святой ведь это не какой-то там Дух непонятный, это же ведь есть Дух Христов. То есть это тот Дух, который в нас изображает того самого Христа, которого мы ищем. Но мы его ищем в привычных формах, а надо его искать в глубине своего сердца. Вот в Деянии апостольском так апостолы и спрашивали, а вы крестились людям в Коринфе, вы приняли Святого Духа? Они говорят, а мы даже не знаем, что это такое. Мы крестились в Иоанново, в крещении покаяния. И тогда он возложил на них руки, и не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Вы знаете, это вот на самом деле праздник Вознесения, это праздник принятие в дальнейшем Пятидесятницы, которую мы ожидаем через 10 дней. То есть это то самое, к чему нас готовит Церковь, потому что Святой Дух – это не нечто второстепенное. Мы вспоминали как-то на одной из наших седмиц Вселенские соборы, и в частности там была одна проблематика, связанная с тем, что такое Святой Дух, кто-то. Вот кто-то говорил, что такое, а на самом деле надо говорить, кто такой, да, потому что это личность, и это личность, которая дает нам возможность, чтобы в нас изображался тот самый Христос, который исторически, как казалось бы, нас тогда в апостольское время покинул, но в вечности он всегда пребывает с нами.
И вот опять это все как-то возвращает нас к воскресному чтению слепом. Вы говорили, что там постепенность действия. И ведь, смотрите, получается, что в наших праздниках отражена та же самая постепенность в отношении Бога к нам. То есть он нас постепенно ведет к Пятидесятнице.
Он очень тонкий педагог. Он из года в год мы все больше и больше осмысляем, все больше и больше постепенно открываем, больше на себя нанизываем для того, чтобы в конце концов случилось то, что случилось с этим слепым, о котором мы сегодня начали разговор. Он прозрел и увидел глаза Божьи. Вот это я вам всем, дорогие братья и сестры, желаю, а в первую очередь, конечно, себе.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».